Ой, 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 ой. Все предельно должны бодрствовать, все участки абсолютно. Тема, не знаю, как получится ее передать, это еще один из вопросов. Да. А если в прошлый раз у нас была тема «Бесовская настырность в христианах», это в прошлый раз, то сегодня у нас тема «Замаскированный айсберг бесовского упорства в христианах». Замаскированный айсберг бесовского упорства в христианах. Почему айсберг? Что такое айсберг? Ну, ледяная гора, плавающая в океане. Размеры айсберга бывают такие, что просто диву даешься. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Тайна айсберга заключается в вопросе того, что сверху всего лишь 7% видно. Ну, максимум 10%. 90% под водой. И поэтому принцип такой. То, что сокрыто и не видно, 90% проблемы, а всего лишь 10% выходит наружу. Когда мы рассматриваем упорство или настырность, в прошлый раз мы рассматривали настырность, сегодня по линии упорства. Ну, человек упрямый, упорный, ну что-то он хочет, ну хоть что-то хочет добиться, ну хочет на своем стоять, свое отстоять. Это, знаете, очень легкомысленное такое рассуждение. Там существует очень много проблем, которые сидят очень глубоко. И настолько глубоко, что они настолько привыкшие замаскированными быть. И эту маскировку делает христианство за счет духовного стажа. Причина заключается в чем? Если внимательно посмотреть, вот эти корни всего этого упорства, настырности, это фактически то, что было в мире, в окружающей среде, когда человек оттуда пришел или унаследовал это от своих родителей, своих прародителей. Стоять на своем, даже тогда, когда человек все-таки видит, что он не прав. Это пока есть мягкая форма. Это пока есть мы входим в тему, чтобы было понятно. Оттуда обязательно будет состояние внутренности человека, знаете, оно такое сдавленное. Свободы нету. Свободы мысли, свободы чувств, свободы хотений, желаний. Бог не может это производить. Ужас заключается в том, что люди по упорству, только слушай внимательно, по упорству бесовскому, в себе сокрытому, умудряются идти и служить Богу. Что ты сказал? Да, сегодня мы будем читать. Бога нету с ними, в них, рядом. Мы такой обобщенный пример просто берем. Но вот они идут, хотят исполнить волю Божию. А все это делается по упорству. Кто бы думал о том, что по упорству можно зайти в небо? В небо никто не зайдет. По упорству никто не зайдет. Но идут в небо по упорству, по упрямству, по настырности. Ну, мы с вами в прошлые разы так касались вопроса на зверях или на животных. Скорее всего, на животных. Звери это более хищные такие. Животные. Когда кто-то, мужик, со слом подъехал, понимаете, груженным к кораблю, не надо было на корабль подниматься уже. Билет заплатил за билет. Осел заупрямился, упорствовать стал. И пришлось, вспоминаете, его и били, и тащили этого осла, и бесполезно. А дальше одна деталь. И кто-то говорит, давай $10, я тебе, говорит, загоню этого осла. Как? Это, говорит, не твое дело. Берет за хвост, осла за хвост дергает с корабля. Из-за упорства, из-за настырности, из-за упрямства осел назло тому заходит на корабль. Вот этот принцип, который находится сейчас в этой ослиной натуре, находится в человеках. Скажите, Когда были детьми, подростками, разве никогда не замечали в себе, ну теперь, оглядываясь на свою прожитую жизнь, что никогда не замечали в себе настырности, упрямства, упорства? Никогда? Думаем, где неподатливые, где не принимающие совета, поступающие по-своему, это сейчас сегодня будем касаться. Это же вот это сидит в человеке. Все неприятности и дрязги, которые происходят между супругами, мужем и женой. Начальное формирование семьи, так скажем. Это же по этой причине. Все дрязги и неприятности родственников с одной стороны и с другой стороны в этой молодой начинающейся семье. Это же поэтому. Невозможность прийти к общему решению. Это же все поэтому. Долгие дебаты, споры, мышления на братских собраниях у первых апостолов. Все поэтому. Из фарисейской ереси уверовавшие, а фарисейскую ересь так и не выбросившие. И когда апостол Павел пишет Тимофею, Титу о состоянии, что творится в церквах, сегодняшнего времени, что ли, того, апостолы еще живы. Господь только успел вознестись, так скажем, такое слово. Но недавно, как он вознесся, недавно Дух Святой сошел. Но недавно Саул гнал церковь, стал апостолом Павлом. Но еще апостолы живы. И вдруг такое состояние в церквах? Почему? Если рассматривать, когда Павел пишет Титу, говорит, о критянах, один из критских стихотворцев сказал правду такую. Критяне всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные. Теперь следующий вопрос. И вот, когда ты, говорит, их будешь обличать со строгостью, чтобы они были здравы в вере, если длительный промежуток времени, они неисправимы, не исправляются, знай, так, между строчек, чтобы было понятно, в них сидит упорство. Это катастрофа. Это катастрофа. Прежде чем мы сейчас будем все это читать, нам необходимо по местам Священного Писания читать, в смысле рассуждать, нам будет необходимо ознакомиться. Мы вообще, собственно говоря, понимаем, что такое слово упорство? Ну, упорство да упорство. Но дело в том, что, знаете, зачастую мы не знаем значения слова. Что оно в себе сокрывает? Что там кроется? Чтобы нам это доказать, это нужно будет, понимаете, поднять все места Священного Писания. Я не знаю, какого объема по времени будет тема проповеди, только для того, чтобы дать пояснение, что значит это слово. Потому мне приходится, бывает, обращаться к моментам, где значение слова обозначает. Что оно обозначает? Что такое упорство, упрямство? Последовательность по следам, шаг за шагом, по ступеням. И твердость в осуществлении чего-нибудь, в достижении цели. Вы знаете, что говорят понимающие это значение русского слова? Апостол Павел говорит, чтобы стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе, стремиться это двигаться вперед прогрессивно, активно, как бы бегущий на ристалище, возможно, при условии, если ты развязал старые вопросы. Дальше, что ты будешь руководим советом неба. А тут смотрите, что они говорят. Последовательность и твердость в осуществлении чего-нибудь в достижении цели, непонятной, неумной настойчивости, ослушный, то есть не слушается, своевольный, несговорчивый, норовистый. Это, знаете, вот, чтобы коня управить или лошадь, да, им узду вставляют. Но есть животные такие норовистые, вот эти. В свечку встанет, тебя скинет или еще на спину упадет. По-другому. Вот удила, здесь железо такое вставляется, куда хочешь повернуть, натягиваешь удила, узду вернее, и оно там боль создает, вот здесь вот, ну, между губ. Знаете, что делает? Закусывает удила, чтобы не сильно больно было. Ты тянешь, голову поворачивает, куда хочешь ты, но бежит, куда хочет сама. Позвольте. В свое время Давид пишет, кто мы, в конце концов, овцы, или кони, лошади. Что ты сказал? Он говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Что ты говоришь? О чем ты говоришь? Позвольте, так это что, деградация, перерождение? Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу. Ты превратилась у меня в отрасль чужой лозы. Это же перерождение. Позвольте. Человек приходит, ну понятно, лошадиная норов такой, понимаете? Норовистость из мира. Ладно. Становится овцой? Ха, интересно, Давид говорит. Ничего-то, говорит, я не вижу, чтобы среди народа все были овцами. Да, есть момент, когда наш Господь говорит, вот он жалел народа Израиля, они были как овцы, не имеющие пастыря. Это правда, это на своем месте. Но зачастую немало это количество из них, из остального всего народа, это же были как лошади, как кони. И нужно уздой обуздывать. Мы понимаем, что младшего сына, который от свиного корыта вернулся, нужно было уздой обуздать. И какую узду ему не кинут, он ее, понимаете, закусывает, голову поворачивает, куда ты хочешь, а идет, куда хочет. Никогда не задумывались. Дай мне полагаемую часть имения, отец разделил, дал, хорошо. Для отвода глаз немножко пожил рядом, а потом взял, собрал это все, ушел в дальнюю страну. И все время он приспосабливается. Дальняя страна, он приспособился. Вы знаете, мне приходилось посещать учебные заведения, где студенческие городки, так назовем, где молодежь, ну потому что молодежь разных возрастов учатся в университетах, колледжах. И этот городок, там ты живешь, арендуешь помещение, оплачиваешь, и там же учишься. Ну, короче, все для того, чтобы человек учился. И когда меня пригласили туда посетить, посмотреть, что там происходит, и вот я приехал и сидел в зале, там примерно, ну, 500-700 человек сидело, может быть. Родители приехали со своими детьми, и уже живущие в городке в этом, студенты, которые уже первый год, второй, третий, там, ну, в зависимости, сколько они проучились, рассказывали, как тут у них житье-бытье. Вы знаете, что удивительно? Они все говорили, не сговариваясь, одну фразу. Говорили обо всем, о многом, но у них у всех присутствовала одна фраза. «Вы знаете, здесь так хорошо, мы здесь так далеко от дома». Думаю, не понял. Ну, один так сказал, другая сказала, третий, четвертая сказала, пятый, шестая сказала. Сколько их там выступало к микрофону и поощряло будущих студентов, вы знаете, подливало масло в огонь. Уйти подальше от родительского дома, чтобы было хорошо. Это проблема испокон веков. Это было во дни Христа. Иисус говорит эту притчу. Пошел в дальнюю страну. Для чего? Счастье искать, свободы искать. По упорству, запомни народ. По упрямству, по упорству. Друзей нашел, по упрямству, по упорству. Подруг нашел, по упрямству, по упорству. Бойко шел к своим целям или бойко шла к своим целям? По упрямству, по упорству. И дальше решались вопросы, кто будет друзьями и подругами? Птицы слетаются по роду своему. Помните, я вам рассказывал момент, эта неверующая девчонка пишет. И она рассказала откровенность своей души. Мы, говорит, с подругой, румейты или... Так, чтобы понимать в английском языке, в русском языке, как в общежитии живущие. Комнатка была на двоих. И мы, говорит, там жили, готовили уроки, потом шли на занятия. Или лекции готовили, как правильно сказать. Каждое, говорит, утро приходила молочница и приносила молоко. Ну и мы подбегали. Кто первое давало денежку, ну, то и давали бутылку молока. Стеклянные бутылки были. То есть, кто первый подбегал, это не настолько было серьезно, чтобы из этого делать проблему. Ну, может быть так. Но на этот раз, говорит, случилось то, что случилось. Не то молочница пришла раньше, не то девчонки проспали. И когда молочница пришла, что не девчонки ее ожидали, а она их ожидала. Она говорит: девчата, молоко. И достает две бутылки, как обычно уже знает, и ставит на подоконник под окном. Ну, полочка такая. И мы, говорит, увидели, что в одной бутылке больше, в другой меньше. Если там померить, насколько, ну, одна столовая ложка, максимум две ложки столовых. Всего лишь разница. Ну, на глаз-то видно разница уровней. И мы, говорит, побежали стремительно на перегонки. Мы эти к цели. Бойко, стремительно, по совету, какому, с какой целью. И у каждого свое, ну, упорство. Есть упорство положительное, настойчивость в том, чтобы достигнуть положительных результатов. Вопрос ставится, с какой целью, ради чего? Если во имя Иисуса Христа, благослови Господь. А если не во имя Иисуса Христа, то будут проблемы. И вот, говорит, я, говорит, побежала, и я, говорит, успела схватить бутылку, в которой меньше молока. Я думала, что моя подружка схватит ту же самую бутылку. Но моя подружка схватила бутылку, в которой больше молока. И мы поняли, кто мы есть. И кто одна против другой. Какова? Вы знаете, говорит, и наши жизни разошлись, как в море корабли. Вот если бы они обе схватили бутылку, где поменьше, они остались бы большими подругами, правда? А еще, если бы они обе схватили, где побольше, они бы тоже остались бы подругами. Думайте. И когда этот пример мне приходится задавать, рассказывать среди народа Божьего, среди молодежи, но недорассказываю, какая рука первая схватила какую бутылку. Я говорю: вот они побежали, в одной было много, в другой мало. Как вы думаете, какую она успела схватить? Вы знаете, что я слышал? В большинстве случаев, в смысле, не только в одной церкви, а в разных церквах, в разных странах, в разных местах. Это раз. Второе. В большинстве голосов в этом помещении, в этом собрании, где я задавал вопрос, говорили: первая, которая добежала, она схватила бутылку, где побольше. Знаете, почему они так сказали? С одной стороны, потому что они уже имели практику жизни, что так в жизни делается. Да, но... А с другой стороны, они это сказали, потому что они такие. Понимаем? И они сами себя продали, что они упрямые, упорные, настырные, достигнуть своей цели и опустить своего ближнего. Ну и что творится? Это же сплошь и рядом система жизни. Вы знаете, за практику работы с народом в течение 35 лет я никогда не слышал, чтобы люди в этом каялись. Никогда. Из народа Божьего, которые приходили, ну, приходили из народа Божьего, но они стали потом народом Божьим, когда из мира приходили в церковь, они не каялись в этих вопросах. А потом, когда уже стали христианами, они не каялись тоже. А говорят, что приняли Христа своим спасителем. А дальше, обещая Богу добрую совесть, водное крещение, не каялись тоже. А дальше, уже по жизни, уже перед фактами ставишь человека. Бог ставит перед фактами и показывает. Упорно не соглашаются с признанием своей вины. Бог говорит в больших пророках, ветхозаветное описание: я, то есть Бог, ходил среди них, среди народа моего, народа Израиля. И присматривался, прислушивался. Никто не говорит, что я сделал, что я сделала. Ну, признай себя только виновным, только виновной. Ну, то есть Бог говорит: ну, ты же виновна. Ну, признай. Язык не поворачивается. А почему? Упорство. Понимаем? И вот этого младшего сына надо подвести к покаянию. Ох, упорный! Ты посмотри, как Исахаровский осел. Увидел, что земля хороша. Наклонил шею в уплату дани, ношение тяжестей. Его здесь устраивает, ничего ему не надо. Голод в стране. не возвращается в родительский дом, но ищет себе место в жизни. Но ты же еврей. Но еврей же никогда пасти не будет свиней. Неважно. Главное, чтобы в родительский дом не идти. Главное, чтобы не признать своей вины ни пред Богом, ни пред отцом. Ну, или пред матерью. Мы что, не видим это упорство? Ладно. Никто не принимает на работу. Что думаете, с первого захода он там нашел себе, кто будет принимать его на работу свиней пасти? Да я не думаю. Почерк не тот, понимаете? Надо понимать так, что в одно место ткнулся, в другое, третье. Ему отворот, поворот давали. Не принимали. Ну, наконец, кто-то его принял. Свиней пасти. Это переступить свое чувство не ради Христа, не ради покаяния, а ради своего, остаться на своем. Лучше свиней буду пасти, но не признаю себя виновным. Но так же не проповедуется, не рассуждается в большинстве случаев. Но это же правда. Правда. Дальше. Хочет есть, ему не дают. Вы что думаете, с первого захода, когда ему не дали, он пришел в себя? Не думаю, я не вижу этого. Я вижу, что он еще долго пытался что-то сделать. А потом уже, когда дошло дело до того, что свиньи едят, и уже надо понимать, не первый раз и не первый день, а ему не дают, да не свиньи, а похоже, что там дядька с дубиной стоял. Я скажу, почему я так думаю, что с дубиной. Сегодня будем касаться вопроса упрямства, что это такое. Наконец он пришел в себя. Пришел в себя, в сознание, ну, чем мерить, вы знаете, когда человек в бессознательном состоянии лежит, травма какая-то у него произошла, он в бессознательном состоянии, а потом говорит, о, пришел в себя. Слово «пришел в себя» имеет ряд уровней. Пришел в себя, осознает свое положение, да, он признает теперь, вот в доме отца моего наемники избыточествуют хлеба. Моя сын его, умираю здесь с голода. Встану, пойду к отцу моему и скажи, отче, согрешил против неба и пред тобой. Недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел. Это неплохо, это все отлично. Но мы с вами разбирали, есть еще одна деталь. Ведь ему же потом надо будет сказать, потом на следующий день или как, пап, ты знаешь что? Как это горько, как это больно, что я оказался человеком желудка. И Бог достучался не до совести, не до сознания, не до сердца, а до желудка. Значит, меня надо было, говорит, в узду загнать, как этого лошака дикого. И сколько времени Бог со мной бился, чтобы подвести меня к покаянию. Наконец добился. Фух, это же чудо. Когда берешь Ветхозаветнее Писание, Бог там очень интересно говорит. Вот этот сюжет на всех страницах Ветхозаветных Писаний, Нового Завета тоже. «Сколько я тебя не чищу!» Что Бог говорит в свой адрес? Ты все еще остаешься в нечистоте своей. Это что за причины, скажите, пожалуйста? Почему так трудно очищаться? Скажите, почему? Потому что такая степень грязи? Неправда. Ну. Сила крови настолько сильная у нашего Господа, что степень грязи не играет роли. Понимаем? У Исаии он говорит, если твои как пурпур, как багряная, я как снег убелю. За сколько времени ты убелишь? За мгновение. А почему ты столько времени чистишь, никак не можешь добиться результата? А потому что, говорит, проблема-то не во мне, а в тебе. Позвольте, так сколько нас надо чистить? А, то получается, нам надо уже не по 80 лет жить на земле, а по 100 лет. Глядишь, Бог нас дочистит к столетию нашему. Значит, где проблема? В упорстве, в упрямстве. Вот где ужас. А на этом все в провал идут. Дальше. Пока значение слова берем. Ослушный, то есть ослушался, не хочет слушать. Своевольный, несговорчивый, норовистый, своенравный, неуступчивый, не принимающий ни советов, ни приказаний. Как? Знаете, это, что здесь говорит? Значение этого слова. Если не принимает совета от Бога, значит, руководим советом преисподней. Понимаем? Это ужас! Если в этом вопросе упорства, в этом слове, значение его сокрыта тонкость, не принимающий совета, значит, обязательно должна быть вторая сторона руки. Понимаете, у руки же две стороны, у монеты же две стороны, понимаем? Почему пришлось заострить внимание, Бог показывает, пойми, говорит, там айсберг внутри, это настолько сокрытого беззакония хватает, прикрытого религиозностью. А проявляется в упорстве, а упорство такое маленькое, незаметное. Вот что происходит. Оказывается, руководимые советом преисподней. Ага. А значит, когда руководимы советом преисподней, тогда отвечаемость идет туда, к преисподней, заинтересованность в тех чувствах, интересах, наслаждениях, неважно какого вида греха, у человека получается несогласие. Почему? Потому что надо же с тем рассчитаться, а не хочет рассчитываться. Думаем очень серьезно. Не принимающий ни советов, ни приказаний, а делающий все по-своему, упрям, как бык. А теперь дальше. Упрямого правит или исправляет дубина, а горбатого могила. Ах, вот оно что. Так что теперь нас надо из-под палки подводить к вопросам очищения и освящения? Ужас. Это получается, надо создать теснины настолько... Вы понимаете, ну как заставить людей, плывущих на корабле, чтобы они выбросили лишний груз? Ограничить как-то количество веса? Ну как, и говорят, вы можете с собой взять вот столько-то килограммов или столько-то паундов. И вот человек дома начинает заниматься сортировкой, правда, да? Вот это нужно, это нужно, это нужно, это нужно, взвешивает, о-о, не вкладываюсь в этот вес. Так, от чего я могу избавиться? Ну, наверное, от этого. Вы знаете, очень интересно смотреть на мужей жен, когда они должны переезжать с одного места на другой. И там говорится, на семью столько-то веса разрешено, чтобы взять с собою. Так, он сложил свое, она сложила свое. И дальше начинается вопрос. Слушай, по весу не проходим. Он говорит, ты выброси свою вещь. А она говорит, а ты выброси свою вещь. Да, нет? А почему ты показываешь на ее вещи ей, а не на свои себе? А почему ты показываешь на его вещи ему, но не на свои себе? Почему? Понимаем? Были моменты, когда мне приходилось в семьях христиан сталкиваться с другими вопросами. У них бюджет не позволял жить более свободно. У них средств не хватало, денег. Ну, терпимое количество было. Я предлагал им, говорю, знаете, что сделайте? Вы запишите, что вам нужно, куда вам нужно конкретно, а потом оставшуюся сумму денег распределите, что нужно, а что не нужно покупать. Так. И вот не хватает денег. Так, он ей говорит... Сумочка у тебя уже 10 штук, 11-ю не надо покупать. Сэкономим. Она ему говорит, слушай, у тебя уже 20 галстуков, 22-й хочешь покупать? Понимаем? Ну почему каждый свое не выбрасывает? Позвольте, а где там общее между супругами? Ага, опять упорство срабатывает. Так как у вас, говорит, в семье будет называться, какое имя будет носить первый ребенок? Ну, они же уже поссорятся между собой, папа с мамой, правда же? К этой сворке добавятся родители с его стороны и ее стороны, правда? Это же упорство. Упорство. Оно же там сидит. Сидит. Так их что, надо дубиной править? Скажите, пожалуйста, а это не упорство, когда Рахиль взяла идола своего папы и забрала с собой для устройства своей семьи? А Лаван потом гонится. А вот ты не дал попрощаться с внуками, забрал моих дочерей вот так вот, не сказав ничего. Да, это нехорошо было. Но идолов зачем взял? У кого найдешь, тому смерть. Так когда Рахиль от идолов избавилась? Библия нигде не говорит, где она конкретно избавлялась. Но есть только единственный момент, что от идолов избавились тогда, когда было сказано: «Яков, ты пойди вот туда». Вот помнишь, у тебя на камне голова лежала, потом ты видел там сон, во сне лестница называется, назвали ее лестница Якова, Яковлева. И вот Бог стоял на вершине и сказал: «Я Бог Авраама, Исаака», а вот про Якова покамест помолчал. Потому что, а когда тот просыпается, и вот когда я вернусь я в мире и в благословении, вот тогда Бог будет моим Богом. В русском тексте так написано. А раньше, значит, не будет. И вот, значит, тебя нужно сколько лет мариновать, чтобы ты оттуда вышел? И то он потом говорит: «Господи, но ты же мне сказал выйти от Лавана, а теперь я должен встретиться с моим братом». То есть это звучит: «Но ты же сказал», говорит о том, что я не собирался выходить. А, да ты упорно, как иссахаровский осел. А, у тебя еще и Сахара же нет. Ой-ой-ой. Да-да, уже родился. Уже родился. Так в кого иссахаровский осел? Иссахар в кого? Да в тебя же. Значит, ты согласен сидеть там у Лавана, терпеть это 10 раз, награды тебе меняются. И холод, и голод, и стужу, потому что ты пас овец. Ты согласен, а бы тебе не возвращаться в родительский дом, чтобы не признавать своей виной. Иисус, а ты про кого сказал? Про младшего брата? Вопрос того, что он вот это самое, взял часть имения и ушел в дальнюю страну. Ты случайно в этой притче не имел в виду Иакова? Только он не Иаков-то не свиней пас, а овец пас. А обстоятельства какие были у Якова? Если вы посмотрите внимательно на притчу о двух сыновьях, младший свиного корыта и старший, и посмотрите на Якова и Исава, уж очень одинаково. Уж очень одинаково. Ладно, примирились с братом. Вроде вопросы решились. Неправда, не решились. Бог говорит: я сейчас тебе покажу, что они у тебя не решились. 20 лет прошло! Ты в состоянии, ты чист, Яков, для того, чтобы прийти сейчас навстречу к Богу. Вы знаете, что я смотрю? Чувствовал Яков, что он не готов для встречи с Богом. Ох, чувствовал. И когда Бог сказал: там твоя голова на камне лежал, и ты потом на утро елей возлил, вот на этом месте жертвенник поставь Господу и призови имя Господа. Что он запел, какую песню запел Яков? Как туда идти? А что тебе мешает? Идолов, богов, принесите сюда! О, значит, они стали мешать, да? Только сейчас они стали мешать, или они всегда тебе мешали? Или ты умудрился уживаться, чтобы они тебе не мешали? Ах, вот оно что, это же упрямство. Да тебе нужно создать обстоятельства. Перемените одежды. Не потому, что они грязные, потому что они месопотамские, беззаконные. А ему еще принесли украшения. Учение Валаама. И учение Изавель. Потому что Изавель брала оружием своей внешности. Нарумянила щеки. Украсила голову. Мужа похоронили. А сына убили. И она в окно смотрит. Это ее было оружие? Вопрос не в этом. После этого Когда вот ему все принесли, почему-то он не сжигает, не уничтожает, просто закапывает. К нему был вопрос, а чего ты это самое? Что, не знаешь, как сжечь? Не знаешь, как спепелить, что ли? Что за проблемы? Что ты делаешь? Хочешь, чтобы потом опять вернуться через время к этому дубу и выкопать? Или как понимать, для какой цели ты не доканчиваешь это дело? Ну ладно, это другой вопрос. Только после этого события напал страх на окружающих народов. Уже не могли его преследовать. Позвольте. Окружающие народы, преследовавшие Иакова, это мысли, чувства, хотения, желания, наклонности, цели. Преследуют, хочется, везде, наяву и во сне. Лично один на один и в окружении людей, двое, трое, и дальше, и пошло, и поехало. Преследуют, говорит, меня, преследуют. А, мысли преследуют, чувства преследуют, сны преследуют, происшествия во снах преследуют. Ну, давай найди, а через идолы, либо одежды, либо украшения, либо похоть плоти, либо похоть очей, либо гордость житейская. Вот он тебя и преследует. Вот что происходит. Упрямого правит дубина, горбатого могила. Упрямая овца волку корость. Знаешь, что такое? Упрямая овца становится добычей волка. Ну, а чего она упрямая? Почему она пасется по своей воле? Так кто у нее пастырь? Оставь, говорит его, он привязался к идолам. Будет ли Господь теперь его пасти? Оказывается, когда христианство становится добычей греха, это первый признак, что эти люди отказались от того, чтобы Иисус был пастырем. Значит, этот человек пасся по своей воле. Как хотел, куда хотел, чего хотел. Ну, скажите, по воле Бога мы устрояли нашу жизнь. По воле Бога мы переезжали с места на место. По воле Бога мы приобретали имущество. По воле Бога мы устрояли семьи на предмет того, вот ее взять или за него выйти замуж. У людей мира сего есть интересная фраза. Но старожилы это будут знать. Теперешнее поколение, не думаю. Прежде чем жениться, я, говорит, выбирал моим будущим детям ихнюю маму. Как еще раз? Выбирал маму для моих будущих детей. Какой маме я могу доверить моих детей, которые от меня будут у нее? Ну, та же обратная картина и на предмет, чтобы она побеспокоилась, за кого выходит замуж. И вот проходят жизни. Творится ужас по христианским семьям. Но сверху это припудрено религиозностью. А там внутри скрытные кошмары. Айсберг. Сверху чуть-чуть видно. А внизу? Ой-ой-ой-ой. И ужас в том, что за всю жизнь человеческую этот айсберг никак не тает. Вот где кошмары. Безрассудная настойчивость или упрямство. Он сам видит, что ошибся, но по упорству не уступает. Не соглашается, не признает. Думаем, это страшные вещи. Читаем то, что в начале собрания читали. Плач Иеремии, 1 главы, стих 20. «Возри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренно, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе». Чтобы было понятно, мы еще определенные места Священного Писания почитаем, задумаемся об этих вопросах. Как это все понимать? Иеремия пишет, 15 главы, стих 18-19. Иеремия, 15 глава, стих 18-19. «За что так упорно болезнь моя? И рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание». То есть получается вопрос, что врачевание идет, а результатов нет. Или результаты очень слабые? Очень слабые. Время продолжается, процесс продолжается, но во время этого состояния еще ужас. Знаете какой? Я не очень по медицине помню, как называется эта язва. Это когда язва на теле образуется, ну, от раны, ранения какое-то или что. И вот ее неправильно лечат. Или там появляется микроб, или как правильно сказать, который не дает заживать, это один вопрос. Производит гниение, это второй вопрос. Но ужас заключается в том, что у этой раны появляется защита от врачевания. И какими методами ты не лечишь эту рану, она отвергает это врачество. Это такое состояние, при котором ты видишь, она не вылечивается. Лучше не становится. Может, чуть-чуть лучше, а потом раз еще и хуже. Гангрена, не гангрена, ну, недалеко до этого. И время идет, а все остается на месте, на месте, на месте, на месте, на месте. Скажите, а у нас такого не бывает в жизни? Что потом эта душа, которая так вот недоочистилась, она, а там же были причины, почему? Там были причины. И потом это состояние такое, уже неуверенность в очищении, неуверенность в спасении, неуверенность в том, что вообще нужен ты или нужна ты Господу. Будет ли Бог тобою заниматься? Будет ли Бог присылать к тебе тех, через кого будет работу производить? Уже такие мысли. Уже такие мысли, я уже и Богу не нужен, не нужна. Ну и зачем место занимать? Для отвода глаз буду дальше жить. А почему так? Где такое написано, чтобы Бог не мог бы исцелить? Где такое написано? Причина, говорит, да в тебе же кроется. Что ты сразу за панику прячешься? Дело в том, что когда люди прячутся за панику, на это есть причина. Это не так просто. Это не потому, что они смотрят безысходность, безвыходность, что это все крутится и никуда не движется. Не та причина, пожалуйста, не ошибайтесь. Причина внутреннего греховного состояния. Это называется самозащита, скрытая часть айсберга, которая видит, что если человек пойдет дальше на очищение, то добьется результата. Теперь, чтобы не добился результата, надо этому человеку вложить в мышление, что у тебя ничего не выйдет. Для того, чтобы поверила, что ничего не выйдет, опустит руки и сдастся. Вот она работа язвы. Я никогда за 35 лет работы с народом Божьим не слышал, чтобы люди докапывались до этой глубины. А это же так просто. Это же защита бесовская. А почему такой совет подается человеку? Знаете почему? Потому что человеку обязательно что-то там нравится. Доставляет удовольствие, наслаждение, чувственность. И он готов променять все, даже свое спасение. А потом сказать, что ничего не получается, безвыходность. А опять это по линии упорства. А упорство, Священное Писание говорит, смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Упорство – это вот это состояние внутренности. Ожесточение, жесткость, твердость, неподатливость по причине обольщения грехом. А как это рассматривает апостол Павел, интересно, и сам Бог показывает эти вопросы. Они, говорят, колесничными ремнями на себя, говорят, грех увлекут. Ева, что ты сделала, что ты вот в таком состоянии? Вот так. Адаму был задан вопрос, особенно Еве. Почему особенно Еве? Потому что там на Еве пример разбирается. Ева говорит, змей прельстил меня. Апостол Павел, разбирая внимательно этот вопрос, пишет Тимофею, служителю, который будет рукополагать епископов, пресвитеров, диаконов. Он говорит, неправда. Не змей прельстил. Она, прельстившись, в русском языке, прельстившись сама себя, взяла этими ремнями колесничными, что коней управляют на колесницах, и на себя стала натягивать это. А потом взяла и списала. О, он такой сильный. Знаете, что она сказала? Он такой смелый. Он такой мудрый. Он такой обходительный. Он такой дошедший до внутренности, расположивший мою внутренность. Он такой мудрый. И он прельстил меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто кого еще обольстил? Не ты ли его обольстила и прельстила? Прельстившись. Упорство. Болезни, неисцельность раны, вот туда нужно идти. За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою? На сие так сказал Господь. Если ты, вопрошающий человек, обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, то есть уста, а не ты будешь обращаться к ним. Если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, ага, так оказывается, верный в малом во многом верен. Так значит, ты должен обратить внимание свое на вопросы, которые для тебя, может быть, мелкие, но из этих штрихов создается картина. Думаем, это серьезнейшие вещи. Довольно-таки. Обрати внимание на такое место Писания, послание Иуды, 11 глава, стих 11. Там много моментов описывается, нас интересует одна фраза. Послание Иуды, 11 глава, стих 11. «Горе им». Кому? Это другой пока мест вопрос. «Что идут путем Каиновым». Мы пока это не разбираем. «Предаются обольщению мзды, как валам». Ну, горе им. Тоже не разбираем. А вот теперь нам нужно. И в упорстве погибают, как корей. То есть, горе им, что в упорстве умудряются погибнуть, как корей. Как? Мы сегодня ознакомились с значением слова, что, оказывается, упорство – это видеть, знать и понимать, что ты виновен, ты виновна, и не признать свою вину. Это сколько времени нужно было младшего сына заставить признать свою вину? Он не приходил в себя. Это сколько времени нужно было Иакову, чтобы он признал себя виновным? Чтобы он потом пошел бы и сказал. Ведь ему же надо было признать себя, свою вину, что он своего папу слепого надурил. Ну да? Ему надо было признать вину, что маму послушался в этом бесовском совете. Она сказала, твое проклятие пусть на мне, только я тебе приказываю, ты должен сделать, что я скажу. Ему бы сказать, мама, так вот почему мы с Исавом друг друга не любим. Это ты так любишь своего мужа, что ты толкаешь меня на такое преступление? Да или нет? Да. А еще в чем бы ему покаяться? Младший сын покаялся, говорит, я согрешил против неба и пред тобою. А скажите, вы что хотите сказать, что Иакову не приходила мысль? Пришла мысль, он сказал, если отец узнает, что это я же проклятие на себя навлеку. Подожди. Ты просто про папу и про себя, и про проклятие, да? Ага. А что ты скажешь насчет Бога? Ты Богу приятно сделаешь? Что ты сейчас таким методом захватническим захватываешь благословение. В притчах написано, благословение захваченное вначале, не благословится впоследствии. Это же правильная фраза. Разве он получил благословение этих 20 лет? Он говорит, я как раб был. Ты мне 10 раз награду менял. Ты с меня взыскивал, с меня спрашивал. Если бы не Бог... Отца моего, ты бы меня ни с чем отпустил. Это твое такое благословение? Это ты хочешь сказать, что так тебя Бог благословил?
Да Бог тебя на плаву держал, чтобы ты не утонул. Потому что потом будет написано, ты же захватническим образом, захватническим, это без объявления войны, настигнуть и захватить. Понимаем? Ты же должен признать свою вину. Папа, я виновен пред Богом и пред тобою. Бог мне говорил, что ты делаешь? Особенно он это, знаете, когда сильно понял? Когда его сыночка продали в рабство. Иосифа. И когда у Иосифа родились два мальчугана. И потом Иосиф с мальчуганами приходит к своему папе. Папа в Египет приехал. На колесницах египетских. Это кто, говорит? Это сыновья мои, которых мне, говорит, Бог дал в дни изобилия, когда в Египте было. И поставил старшего под правую руку, младшего под левую. И вот этот Яков, который так вот украл первородство, берет свои руки и ложит наоборот. Правую руку на младшего, левую на старшего. Иосифу стало не по себе. «Папа, не так! Вот здесь старшенький!» И теперь Яков говорит, знаю, сын мой, знаю. То есть Бог хочет благословение дать младшему. Посмотреть бы сейчас в лицо, старенькое лицо Якова. Яков, что с тобой? Эх, если бы я не послушал маму. Если бы я сказал, мама, но Бог силен, он же сказал. То мы бы дождались, пока Исав бы сделал эту пищу, принес папе. Папа бы поел, захотел бы благословлять, и вдруг бы сказал, Исав, позови Якова. И, естественно, мы бы стали по старшинству. Исав под правую, а я, Яков, под левую. И вдруг я бы уже верил моим глазам. Папина правая рука легла на мою голову. Исав бы сказал, папа, я не там, я здесь. И папа бы сказал, знаю, сын мой, но Отец Небесный хочет так. И я бы, Иаков, имел бы одну любимую, а не четыре жены вместо одной. Я бы не заслуживал себе, зарабатывал бы благословение, я бы его получал. Я бы не убежал бы из дома родительского. Упорство, упрямство, айсберг. Не дающий покаяться человеку. 20 лет упрямства. О, Яков. А, понятно, в кого твои деточки такие упрямые. Ну, в тебя нет. Ну, конечно же. О, да-да-да-да. И твою мамку. А в папку? Да и в папку. Папа, а как это? Ты же знал, что у тебя два сына, двойняшки. Как это ты Исава должен был благословить, а Якова нет? Почему ты ему сказал, приготовь, чтобы я тебя благословил, чтобы моя душа тебя благословила? Если бы в этой семье были взаимоотношения правильные у папы с мамой, то и дети были в правильном бы состоянии. Исава бы сказал, папа, а как это ты вдруг меня будешь одного благословлять? Ведь у меня же есть брат, это же твой сын. Понимаем или не понимаем? Когда Яков благословлял своих сыновей, он сказал, сойдитесь, сыновья, сойдитесь. И он не благословлял первенца одного, минуя всех. Он каждому одевал благословения, какие они заслужили, заработали и тому подобное. Это серьезные вещи. Но христианам зачастую в упорстве живущим устраивает почерк Иакова, как он надурил слепого папу. Голубок, а теперь ты 4 раза будешь кушать, тебя надурили. В день твоего бракосочетания тебе подсунули другую. Ну и дальше. Так в упорстве погибают кто? Как Корей? Корей, Дафан, Аверон? Раз Иуда об этом пишет, говорит слово о том, что они поняли, что они делают не то. Разверзлась земля, Корей, Дафан, Аверон уходят живыми в преисподнюю со своими женами, семьями, со своим всем естеством, что было. Народ, давай разбегаться, там давка была, там должны были люди покалеченными. Почему? Потому что люди стояли и смотрели, и когда земля разверзлась, то рядом стоящие, давай убегать, а куда? На головы стоящих сзади. А те, куда им разворачиваться? На головы предыдущих. И пока из-за следующих рядов дошло, что случилось, не все же могли видеть, то там друг друга топтали, спасая свои жизни. Или как вы это понимаете? Или они так чинно шли? Эй, там последний, уходите, земля разверзается, да поторопитесь, а то нас захватит. Да не так же это было. Вышел огонь и пожрал 250 человек с кадильницами, которые пришли. Ну, вроде бы все решилось, правда, да? Вроде народ Божий осознал, правда, да? На другой день весь народ Божий приходит и говорит, вы, Моисей и Аарон, вы погубили народ Божий. Че вы сказали? А что это за действие? Остаться на своем мнении и понимании. Даже тогда, когда видишь явное действие Божие. Как дальше работать с таким народом? Скажите, пожалуйста. Ну, это народ. Что, где-то там этот народ. А нет, этот народ здесь. Не дай Бог, это я, ты, мы, вы, они. Господи, помилуй. Так это же айсберг проблем. Сокрытый. Но темы проповедей, собраний, богослужения, как поверху плавающие кораблики. Так и не касающиеся, что там творится, ниже уровня океана. В каких-то случаях напоролись, значит, на проблемы, и начинаются крушения. И опять это все шито-крыто, затирается, не положено ссор из избы. Выносить. Это же катастрофа. Еще и какая. То, что мы сегодня с вами коснулись вопроса того, что люди зачастую хотят исполнить волю Божию по упорству. Читаем место Писания, книга Второзакония. Это вообще катастрофа. Но чтобы это было понятно, мы прочитаем с конца сюжета. И потом войдем в начало, чтобы нам было понятно. То есть на основании вот этого последней фразы, или одной из последних фраз этого сюжета, о чем говорит Бог. Вот когда мы прочитаем, мы запомним, ах, вот оно что. И в свете этой фразы будем читать события. Второзаконие 1 главы с 23. Но нам нужно будет... в основном 43 стих. И потом в этом свете этих двух стихов начинаем с 23. «Но Господь сказал мне, скажи им, народу Израиля, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали». Почему? «И воспротивились». Почему? Воспротивились повелению Господнему. Даже? А почему? И по упорству своему взошли на гору. Для чего они взошли? Знаете, для чего? Для того, чтобы брать обетованную землю. Они сказали, что Бог сказал, надо идти. Они сказали, что теперь мы пойдем и исполним волю Божию. А Бог говорит, не... Вот теперь вы, говорит, не будете исполнять волю Божией. Потому что вашим упорством вы настолько глубоко перечеркнули определение Божие, что чтобы теперь вам это сказать, чтобы вы пошли, вы должны глубоко покаяться. Где это видно? Вот это упорство, мы потом будем второзаконие читать обязательно. Стрелки часов будем останавливать. Чтобы это увидеть еще глубже, нам нужно, ну, мы вспомним книгу пророка Ионы.
Бог сказал: Иона, иди в Ниневию, проповедуй, город великий, потому что беззаконие их не дошло до неба. Ты должен им рассказать, иначе они погибнут.
Но Ниневия была во вражде с Израилем, и Израиль был во вражде с Ниневией. Образно говоря, вы знаете, так выразить мысль, Иона спал и снах видел, да когда бы она провалилась под землю. Примерно так.
И вот по упорству своего сердца, он идет, покупает билет, но в обратное направление, в другое место. Уплатил, сел и поплыл. Потом он будет говорить: я служу Господу Богу, я исполняю Его миссию.
И люди потом устрашились на корабле, правда? И поплыл, и буря. Что он увидел? Он же сразу понял, в чем дело, да? Или потом до него дошло? Так, посмотрел, ага, буря. Угу. Так, что же делать? Что он сказал, что нужно сделать? Он спустился в трюм корабля, пониже туда, где был, ну, как сказать, груз. И среди этого груза нашел себе укромный уголок. Как начальник корабля, понимаете, мог догадаться, что он там сидит? Я не знаю. Но вычислил. А может быть, Бог конкретно сказал? Это уже деталь.
Буря идет, они что-то не делают, ничего не получается. Нашел его. Что ты тут спишь? Ты что, не видишь, что мы погибаем?
Возлюбленному своему кто-то дал сон.
Скажите, как это получается? Корабль гибнет, и он знает, что из-за него гибнет корабль, и люди гибнут, а он спокойно спит.
О, помазанник Божий, правда, не? Мы не осуждаем, просто рассуждаем. Думайте, себя ставим туда.
Кто ты, что ты, давай.
Ну, жребий бросают. И за кого? Жребий выпадает на него, на Иону. Кто ты? Какой твой род занятия?
Я еврей. Чту Господа Бога.
Здорово.
И ты там спишь, чтущий Бога? А еще что? Какой твой род занятий? Я бегу от Бога.
Как бежишь? Ну, раз он сказал «бегу», значит, он должен был сказать, что Бог меня послал по делам, и вместо того, чтобы исполнить его дела, я делаю ему назло. Они так устрашились, когда он это сказал. Он говорит: какая щедрость, смотрите. Выкиньте меня из членов церкви, выкиньте меня из жизни. Лучше я умру, чтобы вам легче было. Чтобы за меня семья не мучилась. Чтобы за меня муж, жена не мучилась. Детки, чтобы не мучились. Мои родственники, чтобы не мучились. Вам спокойно станет. Вы привыкнете, что меня уже нету на земном шаре. Ей Богу уже надоело. Да сколько со мной можно цацкаться, нянькаться? Выкиньте меня в море, и оно успокоится для вас. Иона, дорогой, а на что ты рассчитываешь? Что тебя Бог будет спасать? Или что ты все-таки это самое? Того самого буль-буль?
Потонешь? На что ты рассчитывал?
Или это такая упорная наглость?
Ну, если я ему сильно нужен, чтобы меня взять в Ниневию, ну, конечно, он для меня персональную подводную лодку доставит. Этой подводной лодкой оказался кит. Проглотил. 3 дня сидит в чреве кита.
Вы знаете, когда я смотрел на этот вопрос, там внутри 3 дня?
Это что, он сразу помолился?
Я не это вижу. Но я вижу, что он 3 дня ждал, когда же помрет. Вот что-то я это вижу.
Не помирает, слушайте. Выкинули в море, не утонул. Попал в желудок, не сожрали. Проглотили, но не переварили.
Вот интересные вещи происходят. Ну и долго ты будешь там сидеть в чреве кита?
Тебе не надоело там отдыхать, слушай? Что ты делаешь?
Это упорство, упрямство, или как вы считаете?
А? Что это такое?
Наконец он возвал Господу Богу, признает свою вину, что я вот виноват, вот я буду исполнять и так дальше и тому подобное. Бог повелевает киту извергнуть. Это вырыгнул его. Или как правильно сказать? Выскочил на берег. Ладно. Но Бог его не посылает покамест. И написано в Священном Писании, когда было вторично слово к Ионе, иди, только тогда он смог пойти. Вот здесь, чтобы они пошли на гору и воевали народ Израиля, и чтобы брали землю обетованную, они должны глубоко покаяться, осознать, отречься, признать свою вину, признать авторитет, волю и, как сказать, цель своего Бога Отца, и тогда в ожидании сидеть и ждать, когда он скажет, а теперь идите и захватите землю обетованную. Вот тогда можно идти, понимаем? Это видно у Ионы. Надо было дать еще время для того, чтобы утвердилось его осознание покаяния. У меня вопрос возникает для знающих книгу пророка Ионы. У него, правда, было 100% покаяния? Ну, наверное, было. А почему наверное? А потому что потом, через некоторое время, там что-то вылезло. Правда, да? И, наконец, Бог говорит, иди. И он пошел. А город, говорит, великий. На 3 дня ходьбы. Для меня звучит так, что 3 дня нужно было ходить в одном направлении, чтобы достигнуть до конца. Не смысле так вот двигаться, но вот идти, говорить, проповедовать. И за это время, через 3 дня только мог на один конец дойти. Кто знает, сколько он там потратил времени. Но он говорил, еще 40 дней Ниневия погибнет. Ну вот, туда прошел, сюда прошел. Ну сколько он рейсов таких сделал? Не могу ответить. Но я не думаю, что за один заход. Хотя очень возможно, что... Ну я же уже сделал, все, хватит. Хай погибают. Или спасаются. Вышел за город, смотреть, как они покаются. Или сидел, ждал, когда же они провалятся. Ну как Корей Дафана Верон. Это парадокс. Ты, слушай, у кита в чреве не научился? Ты еще огорчаешься? И там в последней главе очень сильно описывается. И Бог, чтобы довести его до сознания, сделал так, что растение выросло. О, обрадовался даже. Знаете, как это звучит? Даже Бог на моей стороне. Вот он настолько обо мне заботится, беспокоится, что даже тень. Это для того, чтобы я сидел и чтобы зной не жарил голову. Чтобы я смотрел, когда же им будет воздано. Ну так или как вы считаете? А Бог на другой день повелевает червью. Тот подточил, растение засохло. А Бог взял и зной навел. И что? Смерти себе просит. А зачем ты смерти себе просишь? А знаете почему? Смерти себе, потому что они еще не погибли. Вот где ужас! Упорство! Но дальше книга пророка Ионы заканчивается. Я теперь ничего не могу сказать, что с Ионой дальше случилось. Я думаю, что бесполезно его зноем жарить для того, чтобы он помер, иначе он пойдет в преисподнюю. Да сколько тебе его еще надо чистить? У кита побыл, под зноем побыл. Куда его еще загнать? Какой дубиной править? Какой дубиной нас надо с вами править?
Горбатого могила правит, а упрямого дубина.
И всю жизнь нас надо править, выправлять. Вот они в упорстве своем делают дело Божие. И за это получают поражение. Потому что в упорстве дело Божие не делается. И Бог не признает за дело свое. И говорит, моим делом будет только тогда, если я буду с вами.
Но если я не буду с вами... Не надо прикрываться, что вы исполняете мою волю.
А сколько на сегодняшний день говорят уже, измучившиеся в своих семейных взаимоотношениях? Я говорю, скажите, вот вы сегодня говорите об этих вопросах, о других, о пятых, о десятых. У вас неприятности между мужьями, женами. Ладно. Так скажите такой у меня вопрос. Это Бог дал вам такую жену, такого мужа, или вы сами взяли? Потому что Иосиф, который был продан в рабство, Он потом при встрече с братьями сказал одну правду. И после этой правды, когда слушаешь его эту правду, задать бы ему вопрос. Когда он открылся своим братьям, увидел своего маленького братишку, младшего вернее, плакал пред ними, они никак не могли согласиться, что это он. Но он показал им факты там, и тому подобное. Они поняли, что это он, были просто удивлены. И он говорит: не печальтесь, не вы меня сюда послали или прислали, но Бог. Минутку, минутку. А до этого что ты говорил? Что тебя сюда прислали, послали или что тебя продали? Что ты говорил? Продали. Родные мои меня продали. Ну так говорил. Если бы ты говорил, что тебя прислали, то как бы ты назвал своего первого сына? О, по повелению Бога, я исполняю Его миссию, я посланник Его. И вот теперь у Его посланника родился первенец. Понимаем, да? А он как говорит? Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Он нисколько не видит, что он послан, он видит, что он продан. У него обида, горечь, отчаяние, возмущение, негодование. Он говорит, что я забыл. Он говорит: неправда, не лги, а ты не забыл, наоборот, запомнил. Ефрем и Манасия, эти два колена с этими именами по сегодняшний день. Ефрема и Манасии нету. Иосифа нету. А в памяти осталось, что одного колена название, имя какое? Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Позвольте, вот я теперь смотрю на это колено. И скажите, у вас все такие мальчишки и девчонки, которые говорят, что Бог дал забыть нам весь дом отца нашего? Вы никогда не думали, что это поражение в колене? Ведь и сахаровцы, они же все упрямые. А Вениамина колено по истории, если вы посмотрите, это же волки хищные. Один из последних волчат. Я, говорит, из колена Вениаминова. Евреи от евреев. Ах, вот почему такой ярости был против народа Божьего, против имени Христа. Я, говорит, это дело в неведении. А теперь я стал его рабом. Мое имя было Саул. Теперь мое имя Павел. Мы понимаем, когда он пишет и говорит: к вам войдут лютые волки. Что ты имеешь в виду? Подумай каждый, что он имел в виду. И когда Яков благословлял своих сыновей, там и Сахара назвал, и осла, и Дана змея, и Вениамина волка хищного. Да как ты теперь бы назвал своих сыновей? Да никогда бы так не назвал, что Бог дал мне забыть весь дом отца моего. А второго как ты назвал? Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Ты бы сейчас назвал бы, вот сейчас ты говоришь, что тебя Бог сюда послал. Никогда бы не назвал так. Ну и что делается? Значит, вот это упорство, упрямство и у него было. И чтобы это сломить, надо было создать голод вокруг. Я не иначе вижу, как для младшего сына голод там создать. На что ты рассчитывал? Уже 3,5 года голода. Ты же видел, сколько людей с разных стран приходили к тебе за пшеницей. Ты о чем думал, что Бог побеспокоился о доме твоего папы? И что там есть хлеб, их до хлеба? Стрелки бегут далеко, нам надо читать Второзаконие. Второзаконие 1 главы с 23. 22. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку из каждого колена. Они пошли, зашли на гору, дошли до долины Исхол и обозрели ее, взяли там кисть винограда на двоих. Очень похоже, что это Иисус Навин и Халев несли. Вопрос не в этом. Когда-то мы с вами разбирали эти детали. Вот эта фраза, когда они говорят: «Пошлем пред собой людей». С одной стороны, это было Божье предложение, но с другой стороны, это было бесовское предложение. Потому что бесы прекрасно знали, каких людей будут посылать. И что у этих людей во внутренности есть. И как эти люди своими испорченными мышлениями и своим упорством будут смотреть на факты. И эти факты они перевернут. Двое сказали, что земля благословенная, хотя там большие города, большие люди, но Бог с нами, мы пойдем и возьмем. 10 сказали, люди большие, города большие, благословения много, но мы не пойдем. Знаете, что они сказали? С нами нету Бога. И вот эти 10 человек потом пришли и сказали, мы не можем взять. И все общество сказало, мы не можем взять. Фактически они сказали, с нами нет Бога. Дальше они сказали, и мы не с Богом, мы игнорируем Его. Ужас! Идти за Богом, игнорируя Его, ни во что поставив Его, Исаия пишет, мы ни во что поставили Его. В адрес Иисуса Христа. А сегодня нам с вами вопрос. А мы поставили нашего Господа во что-то или не во что? Сколько раз мы проигнорировали его мнением, его советом, по упорству своему. Я, говорит, тебе не давал мужа, жену, ты взял сам, ты взяла сама. А ты говоришь, что я тебе дал, еще обвиняешь. Я тебе не говорил там жить, я тебе не говорил на эту работу идти. Это твой произвол. Я тебе не говорил так детей называть. Называть в смысле имя, присваивать. А какие имена, в честь кого, какие имена, говорит, вы присваиваете? Чем вы занимаетесь? По упорству своему, в дань уважения памяти имени дедушки, прадедушки, прабабушки и прочих вопросов. А потом вылазят проблемы за проблемами, проблемы за проблемами. И признать себя? Нисколько. И вот они пошли. И они принесут то, вот какая у них испорченная внутренность, какое у них испорченное мышление, каким бесовским советом они водимы, то, смотря на эту проблему, они делают бесовский вывод своего поражения. Хорошо понимаем? Мы сегодня коснулись с вами. Человек говорит, вот, я уже столько времени, никак неисправимая, я неисправимый, у меня не получается, наверное, и Богу уже надоело. Смотрите, какая песня, аналогичная, как у них. Что ты говоришь? Я не могу достигнуть цели, я не могу быть победительницей, я не могу исправиться. Ты знаешь, что ты говоришь? Что с тобой нету Бога. И ты не с Богом. А знаешь почему? У тебя похоти, наслаждения, удовольствия, страсти. Вот эти с тобою. И ты в них. А потому это песня отчаяния. У них здесь песня отчаяния. Мы понимаем это или нет? На своем стоять упорно. Взяли руки свои плодов земли, доставили нам и принесли нам известие и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти. Ах, вот она причина. Значит, ты не захотел, не захотела получить свободу очищения. Дальше. «И воспротивились по велению Господа Бога вашего». Значит, вот она причина противления. А оттуда войдет песня. Мы не можем взять. Видишь, какой? Дьявол сильный, плоть сильная, похоть сильная, страсть сильная, язык сильный, судьба сильная, грех сильный. Потому что тебе нравится это, потому ты об этом говоришь. И роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? А теперь, братья наши, расслабили сердце наше, говоря, народ тот более выше нас, города там большие с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. Братья вам ослабили ваши сердца? Чего вы обманом занимаетесь? Вас устраивало это, вам нужна была эта информация. Это была ваша заявка, и бесы вам исполнили эту заявку. 10 человек вам это подтвердили. Желаемое вами вам дал. Да, ешьте, сколько хотите. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь, Бог наш, идет перед нами. А, это ты видишь, а мы же, говорит, не видим. Он будет сражаться за нас, как он сделал с вами в Египте пред глазами вашими. А вы теперь это забываете. А что делается? И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. Ах, оказывается, потому ты не веришь Господу Богу твоему, что он тебя избавит, и потому говоришь, что ты уже и Богу надоела. Богу надоел. Вот чем занимаемся. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался и поклялся, говоря, никто из людей сих, из всего злого рода, какого рода? Как? Среди народа Израиля есть злой род? Тогда сегодняшний день это тоже сокрытое в христианстве. Злой род говорит, что не может быть победителем. Злой род говорит, что не может очиститься. Злой род говорит о том, что никогда не получится победы. Злой род говорит, что он Богу не нужен, она Богу не нужна. Никто из людей сих, из этого злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Но Иисус Навин, поскольку он будет вождем. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. 39. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, то есть маленькие еще, они пойдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. То есть вы будете 40 лет ходить по кругу. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом. Смотри, народ, язык говорит, а сердца нет. Пойдем и сродимся, как повелел нам Господь Бог наш. И вы получили согласие от Бога? Бог подтвердил, что это правда? Отец выбежал вам навстречу и пал вам на плечи, как отец пал на плечи младшего сына? Или нет? Или вы себя просто убаюкиваете опять религией? И припоясались вы каждый ратным оружием своим, безрассудно решились взойти на гору, по упорству идя к цели. Мы сегодня прочитали значение слова. Копия, один к одному. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору, и выступил против вас Амарей, живущий на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас до Сеира, до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом. Да не всяким слезам надо верить. Смотрите дальше фраза. Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам, хотя вы и плакали. К чему мы приходим? Когда нету полноты осознания своей вины, а легкомысленная, губошлепная, как наподобие «отцепись». Я признаю себя виновным. Я говорю, что ты говоришь, правда? Вот к этому человеку подойди в этот момент и поздравь его или ее и скажи, слава Богу, что наконец, за сколько времени ты действительно, искренно, честно, справедливо признаешь свою вину пред Богом. Если действительно признание своей вины, слезы умиления пойдут. Дух умиления найдет на человека. Осознание покаяния вопль будет. А если нет, начнет его так дергать, выворачивать наизнанку. Понимаем или не понимаем? Вот что делается. А какой-то айсберг, скажите, бешеный, по-другому не скажешь. В христианстве замаскированы. Упорство. Еще раз читаем значение слова. время у нас уже далеко ушло. И будем сейчас молиться.
Упорство – это последовательность и твердость в осуществлении чего-нибудь, в достижении цели, непонятной, неумной настойчивости, а слушный, своевольный, несговорчивый, норовистый, своенравный, неуступчивый, не принимающий ни советов, ни приказаний, а делающий все по-своему, упрям как бык. Упрямого правит дубина, а горбатого могила. Упрямая овца – волку корость, безрассудная настойчивость, упрямство. Он сам видит, что ошибся, но по упрямству не уступает. А тогда и покаяние, понимаете, какое получается? Легкомысленное, поверхностное. Хочешь, попрошу прощения?
Кому твое прощение нужно?
Я осознаю себя виновным. Мы знаем о том, что фараон тоже осознавал себя виновным. Знаем, нет? Он интересную фразу говорит. «Ну, на этот раз я и народ мой согрешили». Фу, что ты говоришь? Только на этот раз, да? А все остальные нисколько? Вы знаете, как это называется? Как игра в шахматы. Это взять свою пешку и записать, что ты взял пешку своего соперника. Признать свою вину. Вот чем занимаются люди.
Но это, понимаем, египетский фараон. Минутку. А знаете, сколько приходилось в жизни видеть христиан?
Ну, я сегодня признаю себя виновной, виновным.
У нас когда-то были эти темы.
Я говорю, интересная вещь. За 30 лет совместной жизни впервые слышно слово, что он или она признает себя виновной. Вы действительно верите, что человек признает себя виновным? Или он это берет пешку для того, чтобы выиграть партию в шахматы?
Жизненные варианты я имею в виду. Я не шахматную доску имею в виду.
Это же лукавый тактический ход. Вкрасться в доверие посредством того, что он или она признают себя виновными.
А кто когда от этого освобождался? Я такого не видел.
А в семьях это валом творится в детях. И когда такое в детях происходит, значит, кто-то из родителей такой. Обязательно. Ни с того, ни с чего такого не бывает. Пойми, народ. Это не осуждение, но это же правда. Бог говорит, я буду воздавать детям, вернее, родителям в детях до 3-4 рода. Потому что они каются. Это надо дубиной править обстоятельствами жизни, чтобы закричали, завопили. И когда в жизни у детей страшные последствия, то родители не признают себя нисколько. Сваливают на все, что хочешь. Даже на Бога, на церковь, на обстоятельства, на жизнь, на окружающих, на родственников. Но не на себя. А Бог говорит, ветер кружится, кружится и возвращается на свои круги. Это ж так понятно.
Поэтому слава Богу, что жизни наши не прервались в неготовности. Действительно, что мы в его саду цветники и виноградники. Это правда.
Что он дает нам шанс увидеть, услышать, задуматься, глубоко войти в свою внутренность.
А прозревший сказать, Боже, да что я наделал, что я наделал?
А сколько времени ты стучался, стучал до меня, пытался достучаться?
Наконец достучался.
Боже, только чтобы я не выкручивался и не выкручивалась.
А сколько хочет Бог через нас дальше работать? Можно себе представить? Сколько нам хочет Он доверить дел? Я еще до конца эту тему не успел закончить. Но стрелки часов далеко убежали. На сегодня, скорее всего, достаточно.
Слава Богу! Жив Господь! Склоняем колени, молимся. Господу слава! Аминь!
Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты собрал действительно нас, как птица птицов под крылья свои. Большой благодарностью, что мы в Твоем саду, цветнике, виноградники. Благодарение Тебе за движение в купальне сердец наших, что в свете Твоего лица мы можем видеть свет, что Ты просвечающий очи, сердечные, познанием воли Твоей, Слова Твоего. называющий вещи своими именами, дающий прозрение. Это чудесно. Боже, только чтобы мы, когда ты дающий нам прозрение, чтобы мы не отступили назад. Ни в коем случае. Но сказали, да будет мне по воле Твоей. Боже, благодарность Тебе, что Ты не изгоняешь приходящего к Тебе. Не изгоняешь, вот. Что Ты вникаешь в наши все переживания, волнения, тревоги. Мы благодарны Тебе, что Ты достучался. В принципе, каждый раз, когда очередная тема, которую дающий Ты для славы имя Твоего Святого, для созидания внутренности нашей, это называется «достучался». Когда Ты показал, и мы его видали, это называется «достучался». И Ты говорящий, что не бойся, иди дальше, помогу, очистишься, освободишься. Только не говори, что грех силен. Не говори, что не получится. Не говори, что Бог не поможет. Не говори, что надоело Богу кому-то. Не говори. Боже, мы благодарны Тебе за эту величайшую милость Твоей победы. Ты сказал благословение Твое. Без меня не можете сделать ничего. А значит, с Тобой сделаем все. Боже, и поэтому Ты пришел исполнить волю Отца. И мы очень благодарны, что Ты есть наш Бог и Отец. Господи, и Ты определение Свои передал Сыну Твоему, который пришел во плоти, умер за грех наш, преступление, беззаконие, воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Пришел, чтобы разрушить дела дьявола, только чтобы мы не участвовали с сатаной, чтобы не давали ему места, но чтобы, Господи, могли все это открывать пред Тобою, там, где наше было участие, где мы Тебя ни во что поставили, сами поступали по своему произволу, мышлению, хотению, желанию, упорству. Где, когда Ты нас останавливал, мы не слушались, а когда говорил нам, мы делали по-своему. А когда предлагал покаяться, а мы бежали и хотели исполнять волю Твою, якобы. А там поражение было. А потом еще на Тебя списывали. Господи, Ты когда-то Иову сказал, Ты обвиняешь меня, то есть Бога, чтобы оправдать себя, то есть Иова. Боже, да не будет у нас такого. Потому что этим занимался Адам и Ева в свое время. Каждый из них оправдывал себя, обвиняя Тебя. В обвинении Твоем оправдание свое брали. Боже, чтобы нам признавать самих себя и в признании приходить к Тебе. Потому что достоинство наше тогда, когда мы это видим, осознаем и приходим с покаянием, называя вещи своими именами. Боже, Ты не изгоняющий, Он дающий возможность победы. И мы можем приносить к Тебе вопросы, которых не получилось. Но это не получилось из-за нас, не из-за Тебя. Что-то не так сделали, не так что-то поступили, что-то упустили, на что-то внимание не обратили, чему-то значение не придали. Боже, мы благодарны Тебе за благословение и помазание славы Твоей, что Ты сильный и могущественный Бог. Хвала имени Твоему Святому. Управь дальше в жизни, в хождении нашем. Владыка Божий, чтобы осталось имя Твое святое. Мы очень благодарны Тебе, потому что Ты, Боже, предварил приход сегодняшний каждого из нас. Ты благословил хлебами предложения. Ты, Господи, производишь движение в купальне сердец наших. И мы благодарны Тебе за эту заботу и милость. Это благословенный день. Мы очень благодарны Тебе за помазание славы Твоей, что Твое благословение обогащает. Печали с собой не приносит. А печаль ради Тебя обязательно приводит к неизменному покаянию. То мы благодарны Тебе. Боже, помоги нам дальше проставить имя Твое святое в жизни и хождении. В наших домах и семьях, родных и близких, друзей. Кто здесь, кого сегодня нет на собрании. Но есть те на собрании, которые будут через интернет слушать и воспринимать Твое Слово. Они сказали, что они как бы здесь в церкви. И они сказали, что Ты даешь им ответы через очередные темы и даже через предыдущих лет темы. Боже, это Твоя забота о Твоем народе. Мы очень благодарны Тебе, что Ты позволил нам быть вот в Твоем услужении Твоего дела. Господи, такой жребий выпал на долю нашу. Быть благословением для Твоего народа. Насколько это прекрасно. Боже, и мы благодарны, что мы можем друг за друга молиться, а не за нас, мы за них. Владыка, Господи, Очищай нас, Лидия Твое, весь стан народа Твоего по всему лицу земного шара, чтобы истина Твоя долетела до всех уголков, чтобы как можно большее количество людей могло быть осведомлено в той истине, которую Ты передающий на странице интернета даже. Мы благодарны Тебе, что мы в этом собрании, что мы в этом саду, в этом цветнике, в этом винограднике. Прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.